Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Патриаршего подворья в Николо-Перерянском монастыре протоиерей Владимир Чувикин. Здравствуйте, батюшка! Мы вас рады приветствовать в нашей студии. Вы у нас впервые. И благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры. Бог благословит, помоги Господи всем нам в наших добрых делах и намерениях.
Спасибо, Господи, отец Владимир. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Очень приветствуется, если вопросы будут задаваться по теме сегодняшней нашей передачи. А тема передачи у нас посвящена юбилеям, которые были совсем недавно в Николо-Перерянском монастыре. 25-26 октября состоялись торжества в связи с престольным праздником в честь Иверской иконы Божьей Матери и актовым днем Перерянской духовной семинарии, а также 25-летием возрождения Николо-Перерянской обители и 20-летием возрождения семинарии. Батюшка, и первый же вопрос, конечно же, о истории монастыря. Расскажите, кем он и когда был основан?
Основание Николо-Перерянского монастыря уходит в глубокую древность. Так что точные даты мы не можем назвать. Митрополит Платон Левшин, рассуждая на эту тему, утверждает и очень веские основания, аргументы приводит в пользу того, что обитель на Перерве была основана еще даже до самой Москвы. Так, получается так, что Перерва старше, чем Москва. Если Москва упоминается в летописи первый раз 1147 год, 12 век, то обитель, очевидно, еще более древняя. Но письменных источников на эту тему таких исторических нет. Говорят, что основание монастыря было связано с Куликовской битвой, а современное ее название, как Николо-Перервинская обитель, монастырь, восходит к 1623 году. Митрополит Платон говорит, что до этого названия и обитель именовалась как Никола Старый. Я думаю, что само слово «старый» уже говорит о древности этого монастыря. Конечно, думаю, что в самом начале, когда на высоком берегу Москва-реки первые приходили подвижники, строили небольшие избушечки, кельи, рубили храмы, часовенки, и в них совершали молитвы, богослужения. Конечно, это не было вот той величественной обителью, которая вот сейчас предстает нашему взору. Современное ее название произошло от того исторического, очевидно, момента, который говорит нам о том, что Москва-река, протекающая недалеко от монастыря, вдруг резко прерывает свое течение и поворачивает в правую сторону Коломенского, образуя большой остров. И вот эта местность в народе стала именоваться Перерва, от слова «перервать». А монастырь уже получил как бы новое наименование – Николо-Перервинский. Ну, конечно, монастырь – очень большая, богатая история обители. Да, об этом можно, конечно, и книга издана, и много материала есть. Да, но я думаю, что вот о начале монастыря вот именно так.
Вы упомянули митрополита Платона Левшина, и какова его роль была в становлении монастыря?
Да, владыка Платон митрополит Московский, он тогда был еще архиепископом, когда получил назначение на московскую кафедру, он первым делом позаботился, чтобы открывались духовные школы, семинарии. И сразу же пишет ходатайство императрице Екатерине II о открытии семинарии в Николо-Перервском монастыре. А одна из задач, поставленной московским архипастырем при основании нашей семинарии, стала предоставление образования детям бедного сельского духовенства и сиротам.
То есть те, которые не имели возможности учиться в больших семинариях. Да.
И вот эта семинария, которая была основана там, в стенах монастыря нашего, она стала именоваться впоследствии Платоновской духовной школой. Вот в течение XIX века в стенах нашей обители располагалась даже московская духовная семинария одно время. Затем уездное приходское училище. Ну, а последним было Перервское духовное училище, которое, очевидно, было уже закрыто в 1918 году в связи с известными событиями, произошедшими у нас в Отечестве нашем, да.
Как раз вчера мы праздновали, ну как, простите, праздновали, вспоминали память революции, 99-я годовщина этого события. И, конечно, монастырь был закрыт в 19 году.
Вы знаете, монастырь был закрыт. Училище, как я сказал, было закрыто духовное в 18 году. А монастырь еще существовал примерно до 28 года, 1928 года. Когда упразднили монастырь, и остался приход. А приход еще действовал до, вплоть до начала Великой Отечественной войны. Есть такие свидетельства старожилов, когда я вот начинал службу здесь, в обители, свидетельствовали старожилы о том, что приход существовал до 1941 года. И накануне Пасхи в 41 году, как всегда, освящение куличей было, Пасх, готовились встречать Пасху к ночному богослужению пасхальному. И в это время перед пасхальной службой батюшка был арестован, отец Александр, известно его имя, и богослужения прекратились в 41 года. Вплоть до 91 года богослужения не было. Вот перерыв был 50 лет. И вот в 1990 году, по милости Божией, получил я указ с назначением в эту обитель, порушенную, поруганную, забытую. Даже многие москвичи и не знали об этой обители. Я, когда сам учился в семинарии, в академии, у нас преподавал выпускник Перервского духовного училища Алексей Иванович Георгиевский, профессор Московской духовной академии. И он преподавал у нас литургику. И всякий раз, приходя на лекцию, он говорил с гордостью, подчеркивал, что я выпускник Перервского духовного училища. А я вот так думал, где это Перервское духовное училище? Мне почему-то представлялось, что Перервское духовное училище где-то, во всяком случае, не в Москве, а где-то далеко за пределами Москвы. Да. Ну вот, пришел 90-й год, и, получив указ о назначении восстанавливать обитель, богослужение начинать в Перерве. Конечно, это было 23 августа 1990 года. С большим трудом я от чистого переулка доехал до обители нашей. Она, конечно, предстала в таком плачевном состоянии. Это была поруганная, изуродованная, искалеченная обитель, обезглавленный Иверский собор, крестовня была. Он весь мрачный такой был, красного цвета, стены были покрашены. Да, а, конечно, на территории страшно, что было. Трудно даже вспомнить. Ну, одним словом, можно сказать, мерзость запустения царила на территории обители. И вот, войдя на эту территорию, конечно, не имея ни опыта, ни знаний, ни средств, можно было только вместе с Андреем Крицким, который начинает свой великий покаянный канон словами: «Откуда начну плакати, окаянного моего жития деяния, кое ли положу начало нынешнему рыданию?» Так вот, очевидно, вот эти слова напрашивались, и из моих уст срывались. Да. И когда пришлось мне войти в Иверский собор, с большим трудом туда не пускали. Это была опасная, запретная зона. И когда я прошел в алтарь, то мне, конечно, страшно стало. Там, где престол должен быть, жертвенник, святая святых, алтарь, там стояли станки, воздуховоды, прессы, всякие кузнечные, и, ну, что, чего только не было. Страшно было даже видеть эту картину ужасающую. И самое печальное, собор, величественный, огромный собор, был, имел три этажа, искусственно созданные перегородки, три этажа перекрытий бетонных, на которых располагались и токарный цех, и малярный цех, и инструменталка, и раздевалка, и сауна, и все прочее, 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 что бывает на обычных предприятиях, на заводах. Конечно, было очень грустно, как это все объять, с чего начинать. Но все-таки надежда была, что Господь раз благословил, дал, верил, значит, Господь и поможет, и не оставит своей помощью. Да. И вот мы, по милости Божией, прошли полугодовую подготовку к началу богослужений. Первое время приезжали ко мне певчие, которые меня не оставили, из Тихвинского храма в Алексеевском, где я служил 15 лет до перерыва. Приезжали в качестве волонтеров, как теперь говорят. Да. Отмывали, очищали Никольский собор. Да. И молебны совершали. И даже мы в феврале месяце, на первой седмице 1991 года, совершили уставное богослужение, совершили Великое Повечерие и чтение покаянного канона Андрея Крицкого. Это была самая первая служба в феврале, вот, еще не регулярная. А уже 30 марта, накануне Пасхи, за неделю до Пасхи, в день преподобного Алексея Человека Божия, это была Лазарева суббота, накануне уставное богослужение было совершено в Никольском соборе, и утром божественная литургия. И вот этой литургии 30 марта 1991 года было положено начало регулярным богослужениям. И вот с тех пор, в течение вот 25 лет, мы сейчас уже достигли этого возраста, ни на один день не прекращалось богослужение в нашей обители. Ни утром, ни вечером не было пропущено ни одной службы. Ежедневно колокольный звон возвещал о начале богослужения, звал людей на богослужение. Конечно, было трудно попасть в Никольский собор, потому что завод вокруг, мы были в таком кольце, можно сказать, а Никольский собор был в центре. И нам пришлось обходить вдоль стены, вдоль корпусов, со стороны Москва-реки, нам пришлось прорубить окно в монастырь, сделали из окошка дверь входную в обитель, да, и вот крылечко, поставили крест при входе, и вот, огородив Никольский собор, мы стали попадать на богослужение. И в таком вражеском, можно кольце сказать, мы пребывали до 1994 года. Завод, который там располагался, это станкоконструкция, они пришли уже к банкротству своему, они уже стали неплатежеспособными, не жизнеспособными, им уже отключали коммунальные, так сказать, и воду, и электроэнергию. И среди зимы, можно сказать, на исходе зимы, оказались без тепла, без отопления, и мы вместе с ними тоже. Пост великий проходили вот так вот, в сугубом таком подвиге, можно сказать, готовясь встретить праздник Пасхи в 1994 году. Ну и потом пришло время, сменилось руководство, пришел новый человек, директор, который встретился со мной и сказал: «Батюшка, однозначно нам нужно отсюда побыстрее уезжать.
Вы приходу уезжаете?»
Да, с территории монастыря. «Вы здесь полноправный хозяин, поэтому дайте нам немного времени, и мы заберем все наше имущество. Вот, да, кое-что можем вам оставить, и мы съедем». И действительно, прошло буквально 2-3 месяца, и монастырь они полностью освободили. Оставили даже нам несколько станков токарных, оставили компрессорную установку, с помощью которой мы потом разобрали бетонное перекрытие в Виверском соборе, освоив попутно отбойный молоток, новую профессию все осваивали.
Вы тоже, батюшка?
Тоже, да, да, так что знаю теперь, как, да. Ну вот, такая вот красненькая история начала возрождения обители. Да, и вот сразу же, когда мы начали регулярное богослужение, появились молодые люди, юноши, девушки приходили, которые принимали участие и в пении, пономарили. И возникла необходимость создания вот какой-то духовной школы или курсов. Да, и вот благословил владыка Арсений, митрополит Истринский: «Создавайте курсы, а может быть потом училище, да, а со временем, может быть, будут семинарии». Да, и вот начались у нас регулярные встречи с молодежью, лекции, да. Ну, и потом они переросли уже в духовное училище.
Какие годы это?
Это 96-й год. Угу. Духовная школа наша, ну, как бы уже в 96-м году обрела уже определенные рамки. И в декабре, накануне праздника памяти святителя Филарета Московского, у нас уже начало действовать духовное училище Перелинское. Оно было рассчитано на 4-летний курс. Ну, фактически, та же семинария, как бы это было начало. Ну,
как раз в те годы, 4 года и был срок обучения.
4 года, да. Да. Ну, первые наши учащиеся, их было всего 9 человек. Ну, вот с этого мы как бы и начали семинарий. Потом начали приходить другие. И вот пройдя 4 года, первый выпуск у нас был в 2000 году. И мы тогда уже получили статус, нас благословил святейший патриарх Алексей, утвердил священный синод, а через год, в 2001 году, мы получили статус духовной семинарии. Таким образом, возродилась та платоновская семинария, которую в 1775 году еще митрополит Платон основал в стенах Николы Перелинской обители.
А вернуть название платоновское?
Знаете, мы себя именуем платоновцами, может быть, да. Добавляем иногда платоновское. Но официально название, оно не предусматривает этого наименования.
Отец Владимир, у нас есть звонок. Нам дозвонились из Тамбовской области. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем. Да-да-да, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Алло.
Да-да-да, мы вас слышим.
Света, батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот в Библии написано, поклоняющийся Богу должен поклоняться в духе и истине. Вот, мне непонятно, а почему вот там про икон не написано, почему у нас на иконочке поклоняться? Объясните, пожалуйста. И второй вопрос. Вот я в церковь вхожу, у меня бывает даже на свечек нет копеечков. Вот. А обязательно вот свечку ставить или нет? Объясните, пожалуйста. Спасибо за внимание.
Да, спасибо, действительно. Спасибо за вопрос. Действительно, мы, когда кланяемся, когда возносим молитвословие, то, как и сказано в Евангелии, что мы должны в духе и истине поклоняться. Мы кланяемся не иконе, не тому материалу, из которого изготовлена икона, не краскам. Это мы восходим к определению Седьмого Вселенского Собора, который определил, что честь, которую мы оказываем иконам, она на первообразное восходит. Это определение Собора 787 года, Седьмой Вселенский Собор, который восстановил догмат иконопочитания после долгого вот этого времени иконоборчества. Поэтому действительно мы, когда кланяемся, мы мысленно переносимся к Богу, к первообразу Божьей Матери, к святым угодникам Божьим. А икона в данном случае, она как бы является проводником, посредником между молящимся и первообразом. Вот так вкратце. А по поводу свечек, знаете, я думаю, что если нет копеечки, приобрести свечку, можно ее, я думаю, и бесплатно получить. Я думаю, что не откажут человеку неимущему. Свеча – это выражение нашего горения перед Богом, нашей любви к Богу. И это является внутренней потребностью человека. Вот пришел человек, и он приобретает свечу, какую-то жертву вносит на храм и возжигает эту свечу, и она является символом нашей любви, нашего горения перед Богом. Вот так. Я думаю, что даже это касается не только свечей, но и любой требы, любого таинства, которое совершается в церкви. Есть люди малоимущие, совсем, может, бедные, пришли покрестить, отпеть, повенчаться хотят, а люди неимущие. Поэтому никаких такс, никаких определенных сумм не указывается, а в церкви все идет на пожертвование. Поэтому если человек даже пожертвовать самую малость не может, церковь идет навстречу и совершает это совершенно безвозмездно. Как сказано, ту не приясьте, ту не дадите. Но естественно, что церковь не может полностью, так сказать, безвозмездно все осуществлять свою деятельность, потому что церковь поставлена в определенные условия, в рамки подчиняется тем же законам, которые существуют и для и в мире, она же, эти же законы и церковь также касаются. Вот, поэтому те же коммунальные услуги, те же налоги и немалые налоги, и оплата тем людям, которые трудятся в церкви. Поэтому, конечно, необходимы средства для того, чтобы церковь существовала, и можно было и реставрацию производить, и поддерживать в надлежащем должном виде храмы, обитель и внутреннее убранство. Вот так могу ответить вот на ваш вопрос, дорогой телезритель.
Отец Владимир, спасибо вам. И раз мы говорим о памятных датах, расскажите, пожалуйста, как вы встретили ваш юбилей, как вы отметили ваши памятные даты?
Знаете, действительно, пришел славный юбилей, мы достигли его. Когда вот тогда, я вот говорил, пришел первый раз в обитель, никогда я не подумал бы, что 25 лет Господь будет терпеть наши немощи и сподобит достигнуть вот этой даты именно в этом уже возрожденном теперь монастыре. Но вот милостив Господь и долготерпелив. В этом году действительно исполнилось 25 лет со дня начала богослужения в обители и 20 лет монастыря. Ну, мы приурочили эти юбилейные даты к празднику Иверской иконы Божией Матери. Вот. И наш актовый день в семинарии. Конечно, торжественное богослужение, накануне всеночное бдение. Местная наша управа сделала такой нам подарок, добрый жест, салют устроила, фейерверк, который озарил ночное небо уже в 9 часов вечера после окончания всеночной. Вот, да, это было незабываемое, конечно, зрелище, подняло настроение праздничное у прихожан наших и жителей, которые живут рядом с обителью. А в самый день праздника у нас была архиерейская служба. Владыка Феофилакт, епископ Дмитровский, возглавил позднюю божественную литургию в сослужении выпускника нашей духовной семинарии епископа Уржумского и Омутнинского Леонида.
Итак, где батюшка, простите?
Это Вятская митрополия на севере, да, входит в Вятскую митрополию, это епархия. Вот владыка Леонид, наш учащийся, сначала он в училище учился, потом семинарию нашу закончил, затем академию, ну, потом он был в Оптиной пустыне, подвязался, и вот его Господь призвал к высокому служению епископа в нашей церкви. И вот теперь мы его встречаем. Нам, конечно, очень приятно, радостно, что среди наших выпускников есть архиерей, и он возглавляет сон наших выпускников. Вот, кстати сказать, у нас уже было более 130 выпускников, из них около 90 человек приняли священный сан. Священники, иеромонахи, иеродиаконы, монашествующие. Надо отметить, что высокий процент, я бы сказал, как вот свидетельствует, что в дореволюционных семинариях был низкий процент тех, которые принимают священный сан. Примерно равнялось это 1/4. У нас же, можно сказать, ну, где-то 2/3, если даже не больше. Это нас, конечно, радует. И вот в самый день праздника божественная литургия торжественно была совершена. Затем был у нас общий снимок у памятника основателю нашей семинарии, митрополиту Платону. Да. И затем торжественный акт в актовом зале, где прозвучали доклады об истории нашей обители, нашей перервы. И воспоминания тех людей, которые стояли у истоков, которые первыми трудниками были в нашей обители. Да, вот отец Дмитрий Арзуманов очень много интересного нам рассказал. Вот Наталья Ефимовна Афанасьева, которая тоже у нас преподавала и проходила различные послушания от огородного послушания, от сторожа на вахте на святых вратах до трапезной, и потом преподавателем была у нас, греческий преподавала и славянский язык. А сейчас она преподает славянский язык в Московской духовной академии. Да, ну вот. А вечером, в самый день праздника, у нас был большой концерт в культурном центре «Москвич», в большом зале, который рассчитан на 1000 мест. Вот большой такой концерт был, где выступили наши хора, студенческий хор, хор нашей духовной семинарии, смешанный хор. Затем были выступления учащихся нашей гимназии имени святителя Платона, воскресной школы, и другие мастера искусств приняли участие в этом концерте. Конечно, концерт был хороший, по моему мнению, ну, судя по тому, что зал был почти наполнен.
Да. Ну, вот хорошо так, все-таки.
Да, по милости Божией, вот таким образом мы отметили наши славные юбилеи.
Батюшка, мы говорим, что это Николо-Перервинская обитель, но, насколько я знаю, монахов там нет. То есть просто приход получается, так?
Да. У нас приход, да. И статус мы имеем патриаршее подворье. Да, мы как-то возникал вопрос, а почему бы не возродить обитель монашествующие, чтобы были. Ну, как-то я помню, святейший патриарх Алексей к нам часто приезжал. Он 10 раз даже был у нас, совершал богослужение. И он нам говорил, ну, у вас хорошо, у вас даже, может быть, лучше, чем в монастыре в каком-нибудь. Поэтому святейший даже нас не благословлял, как бы, монашество, возрождать обитель. Ну, я думаю, что всему свое время. Может быть, придет время, и монашеские обеты будут давать в нашей обители, и монашество возродится, насельники появятся. Да, ну, все в руках Божьих, конечно. Да, но я думаю, что обитель Николо-Перервинская ныне выполняет свою миссию, такую духовно-просветительскую, потому что, во-первых, возрождена духовная семинария. 56 студентов, воспитанников в научном отделении. 50 с лишним человек учатся на экстернате. Это Камчатка, Салехард, Подмосковье, другие епархии. Плюс вечернее отделение катехизаторское, которое готовит миссионеров, преподавателей воскресных школ и так далее. И кроме того, при нашей семинарии открыты курсы повышения квалификации преподавателей основ православной культуры. И у нас сейчас, вот на данный момент, проходит 6-й поток. Вот уже 5 потоков прошло. Преподаватели с юго-востока Москвы приезжают, с Печатников, с других, с Марьино, с различных районов, со школ. Проходят обучение. 72 часа им начитываются лекции, и потом они получают свидетельство, да, и потом они уже преподают в основу православной культуры образовательных в школах. Уже более 500 человек, преподавателей, прошло обучение вот в нашей семинарии.
Отец Владимир, вы упомянули огородное послушание. Можно поподробнее об этом,
знаете,
послушании?
Да, это уникальное послушание, потому что, я думаю, в Москве вряд ли мы еще найдем какой-нибудь монастырь, который имеет монастырский сад, который даже не заметен, когда подъезжаешь к обители, входишь на территорию, ну, обитель, да, храмы стоят. А вот пройдешь чуть дальше, за корпус, открывается большая панорама, красивая, с видом на Коломенское, а внизу, ближе к Москва-реке, монастырский сад, огород. Да, в этом огороде монастырском трудились монашествующие, возделывали этот сад, этот огород. А когда учредилась семинария, митрополит Платон очень любил обитель, часто приезжал сюда и вместе с учащимися семинарии спускался туда в сад, в огород и принимал участие в полевых работах. Вот это для нас большая честь, что даже такой наш основатель семинарии принимал участие вот в таких вот трудах.
До сих пор традиции, да, блюдутся до сих пор, получается.
Да, и в настоящее время мы продолжаем это дело, да, и у нас и картофельное поле, и овощи выращиваются. И вы знаете, что даже не только овощи, но в этом году мы собрали к празднику Преображения Господня виноград для освящения. Он созрел как раз к Преображению Господню. 10 кустов было посажено, 10 разных сортов. Ну вот, удивительно, конечно. Персики у нас растут, плодоносят, абрикосы, да, что не характерно для средней полосы.
В парниках вы?
Нет, нет, в открытом грунте. С южной стороны, на склоне, да, теплое такое вот хорошее, защищенное от холода месте, вот, да, плодоносят, слава Богу.
Кто же трудится на этом огороде?
Да, трудятся наши прихожане, трудники.
Студенты,
наши,
да?
Да, ну и, конечно, проходят практику наши студенты, воспитанники. Ну, знаете, можно было и не восстанавливать этот огород. Можно было просто засеять травкой или сделать футбольное поле, или еще чем-нибудь занять. Но, конечно, рука не поднялась, чтобы так сделать, потому что святые там трудились. Ну, а нам и подавно нужно там трудиться. И с другой стороны, это является подспорьем для того, чтобы, ну, как-то пропитаться. Мы выращиваем тот же картофель, тот же лук, который очень хорошо родит у нас. Да, и мы, можно сказать, обеспечиваем себя в какой-то степени продуктами питания, овощами на трапезу. А кормим ежедневно, ну, более сотни человек, конечно, если не более.
Здорово. Вот мы говорим всегда о студентах семинарии как не о студентах, учащихся, а о воспитанниках. Мой вопрос будет общий, но вот на примере вашей семинарии. Кого все-таки выпускает духовная семинария сегодня? Обязательно ли это должен быть священник? Или это просто хороший человек, воспитанный, образованный?
Да, действительно, как и в военном училище именуются учащиеся воспитанниками духовного училища, военного училища, простите. Так вот и духовные семинарии студенты именуются воспитанниками, потому что, очевидно, на первом месте, я думаю, нужно воспитать будущего пастыря. И каждый молодой человек, который принимает решение пойти в семинарию, поступить, у него прежде всего цель получить потом священный сан, если Господь сподобит, и служить Господу. Вот, конечно, семинарист – это будущий священнослужитель. И я думаю, что служение церкви, служение Богу уже начинается со школьной скамьи, когда наш студент, он становится воспитанником, и уже он, как говорят, ты, семинаристу говорят, ты без пяти минут священник, батюшка. Вот, да, подчеркивая важность и значимость их обучения и воспитания. Конечно, научить можно знаниям, которые даются в семинарии, можно и в институте. Вот, к примеру, Тихоновский институт, у них даже открылся пастырский факультет, но воспитать может только семинария. Это уже опробованная веками такая школа духовная, которая может воспитать. Вот как говорят, нужно студенту покушать этой каши, да, и потереться бок о бок со своими сверстниками, вот, как вот камешки, как говорят, трутся на берегу моря, да, и становятся круглыми. Так вот и студенты, воспитанники семинарии, они к окончанию уже семинарии совершенно бывают совершенно неузнаваемы. Потому что приходят совершенно неподготовленными. Даже думаешь, что из него получится. Вот, но Господь помогает. И сила Божия действительно в немощах совершается. И к выпуску через 4-5 лет мы видим достойных кандидатов на рукоположение. Конечно, цель духовной школы – воспитать пастыря. Это в первую очередь. Конечно, пастырь должен быть образован. Он должен, как говорят, отвечать на вызовы современности. Кроме того, он должен быть воспитанным. Он должен быть, иметь идеалом пастырства, пастыря-начальника Христа. Вот это самый главный идеал, на который равняется каждый воспитанник, вот, и Господь помогает ему в этом. Вот, образ доброго пастыря начертан нам в Евангелии. Я думаю, что это для каждого священника, ну и, конечно, будущего священника тоже идеал, который должен осуществиться в жизни и служении священника.
Отец Владимир, говорят, в вашей семинарии настолько уютная и семейная обстановка, как даже говорят, домашние семинарии. Как им удалось создать вот семинарий именно такой?
Вы знаете, никаких готовых рецептов у нас не было, да и это трудно нам самим оценить обстановку в семинарии. Это можно, может быть, со стороны увидеть, действительно, может быть, и семейная такая семинария. Я думаю, что здесь зависит от количества семинаристов. У нас их не так много, поэтому они все у нас на виду. И обучение происходит, и можно сказать, это даже не то, что обучение, а репетиторство, можно сказать, своего рода, да, если относиться к обучению. Ну и, конечно, немаловажная роль принадлежит воспитанию. А воспитание, они воспитываются на богослужении. Они посещают регулярно богослужение и праздничное богослужение, участвуют в них в качестве певцов, чтецов, звонарей, пономарей и так далее. И седмичные, вседневные службы, это курсовые так называемые службы, где уже практически они постигают вот литургику, знакомясь с богослужебными книгами, все, так сказать, на практике, осваивая богослужение. Ну, не знаю, может быть, действительно такая атмосфера и семейная у нас, потому что, ну, не знаю, у нас редкий случай, когда исключаем из семинарии. Ну, в лучшем случае мы переводим на вечернее отделение катехизаторское, а если человек уже и там себя не проявит должным образом, ну, тогда он сам уже уходит. Но это у нас довольно редкие случаи, чтобы уходили, и мы их исключали. А так, конечно, слава Богу, семинаристы у нас хорошие, замечательные, да, они радуют нас, поэтому огорчение, я думаю, меньше, чем радости, и сам процесс формирования будущего священника – это радостный такой процесс, это, конечно, служение Богу, особое служение. И слава Богу, я благодарен Богу, что Господь дает такую возможность, ну, как-то принять в этом участие, в этом святом добром деле. Потому что мы живем в такое время сейчас, когда, удивительно, камни не разбрасываются, камни собираются, храмы строятся, новые храмы открываются. А самое главное, кто будет служить в этих храмах. Храмы сейчас легко построить, они строятся, да, а кто их наполнит, какие прихожане будут, как говорят, какой священник будет, такой будет и приход. Поэтому на духовных школах, и в частности на нашей школе, лежит большая ответственность, конечно, чтобы вышли из стен нашей духовной школы добрые пастыри, будущие пастыри. Но я скажу, что выпускники нашей духовной семинарии, они несут свое послушание, служение в различных уголках нашего Отечества и за его пределами. Вот. Достаточно сказать, что и командоры далекие, даже там совершал свое служение 3 года наш выпускник, на Чукотке, в Якутии и в других дальних регионах. Несут свое послушание в Забайкалье, послушание наши выпускники. Некоторые, закончив 3 года или 2 года, возвращаются, а некоторые даже и остаются там. Вот на Камчатке у нас один выпускник остался, получил приход, построил храм, вот отец Игорь Ткаченко, и служит там сейчас, и говорит, мне очень хорошо здесь на Камчатке служить. Я и не собираюсь возвращаться в центр России. Вот поэтому, я думаю, это нас это радует, что наши выпускники, они готовы и к трудностям, и преодолевают их с помощью Божьей, не страшатся дальности, расстояния, что там вот край земли, там трудно, там климатические условия. Вот один из наших выпускников служит сейчас на севере Иркутской области, где вот называют это место Угрюм-река. Отец Ян Дегтярев с семьей, с малышами живет. Конечно, там и приход-то маленький, совсем там бедненький приход. Но он смиренно несет свое послушание, совершает богослужение, да, и радуется. И Господь не оставляет его и там. Ну, вот такие маленькие примеры, вот, из жизни и служения наших выпускников.
Отец Владимир, у нас совсем мало времени остается, и вот напоследок уже совсем несколько минут, скажите, вернее, пожелайте и обратитесь к нашему молодому поколению, какое-то наставление, ведь многие осуждают нас, говорят, что молодое поколение нынче очень равнодушное.
Да, вы сказали, упомянули слово «равнодушное». Да, действительно, к сожалению, этот дух времени перестроил и людей, которые были церковные и имели жертвенность, и дух подвижничества, проник даже в среду церковную. И, к сожалению, прихожане, я бы сказал, что многие теперь стали уже не те, которые были в начале вот тех лихих, как их называли, а я сказал бы благодатных, 90-х, когда самвона объявишь, братья и сестры, нужно вот собраться, нам перекрытие нужно будет ломать в Виверском соборе, отбойный молоток будет работать, бетонные глыбы будут падать, нужно вытаскивать это, резать швеллера, двутавры, металл этот вывозить. Вы знаете, десятками люди приходили, и стар, и млад, и старушки по 80 лет, которые как пчелки трудились и говорили потом, дома сидим, спина болит, и там болит, и ноги болят. Придешь сюда, труд физический, все проходит, боли никакой не чувствуем. И с радостью все это трудились здесь. Поэтому я думаю, что наша задача духовной школы и церкви в общем, не дать, чтобы дух вот этого потребительства, дух равнодушия, он проникал бы в нашу церковную среду. Наоборот, мы, люди церковные, должны вот этим светом, которым у нас призывает Господь, вот свет ваш должен светиться перед людьми, вот, мы этот свет должны нести миру. И, как говорят, выходя за пределы, за ограду храма, монастыря, мы не должны приспосабливаться к этому миру, а наоборот, нести этот свет, быть этой солью земли и изменять этот мир к лучшему, чтобы люди действительно находили бы дорогу к храму. И найдя, и войдя в храм, чтобы уже больше не забывали эту дорогу. Ну, а молодым людям Хочется пожелать, чтобы приходили бы. Мы милости просим, мы рады будем. Приходите в нашу семинарию. Помните, что служение священника, оно самое высокое на земле. Оно выше, выше всех служений на земном шаре.
Спасибо, Господи, отец Владимир, за эту прекрасную беседу. И напоследок благословите наших телезрителей.
Спасибо, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, кто нас слушал сегодня вечером. Мне было приятно сегодня с вами пообщаться. Простите, может быть, за нескладную речь, изложение. Но вот, как говорят, от избытка сердца глаголит уста. Помощи Божией всем вам желаю. Всего доброго. Бог благословит всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас настоятель Патриаршего подворья в Николо-Перевенском монастыре, ректор Перевенской духовной семинарии, протоиерей Владимир Чувикин. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.
Спасибо, Господи.